дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова и в эфире программа «Радиоэкскурсии», в которой мы продолжим тему Перми. Как вы знаете, совсем недавно у нас был в эфире цикл о Пермском крае, даже повторялся в нашем эфире. И там, в этом цикле, прозвучал рассказ об одном очень необычном и интересном музее, и очень важном. И сегодня у нас в гостях директор этого самого музея, где мы побывали вот определенное время назад, Наталья Юрьевна Симакова. Напомню, что музей называется «Пермский мемориальный комплекс политических репрессий». Здравствуйте, Наталья Юрьевна.
Здравствуйте.
А также у нас в гостях Юлия Зуроховна Кантор, профессор Государственного педагогического университета имени Герцена, кафедра всеобщей истории. Здравствуйте, Юлия Зуроховна.
Здравствуйте.
Я думаю, что интересно поговорить вот о том, что же произошло. Примерно год прошел, да, с тех пор, как были записаны такой цикл радиоэкскурсий про Пермь. Удивительно, как я всем рассказываю, внешне сейчас, во всяком случае, Пермь, ну так, не очень привлекательно, не считая Камы, но неожиданно очень насыщенная внутренняя жизнь, о которой вот хочется и вот есть такая потребность рассказывать, потому что тут такие удивительные вещи. Ну, давайте тогда вернемся вот, собственно, к комплексу. Что-нибудь вот за год, что изменилось? Мы, конечно, вот рассказывали тогда, когда был телемост Пермь, Санкт-Петербург, но так поподробнее, там был такой более краткий формат.
Ну, у нас добавились, конечно же, новые выставки. Одна из выставок у нас появилась уже в апреле месяце 2016 года. Это «Урановый ГУЛАГ». Дело в том, что мы в прошлом году вы были у нас и видели «Урановый ГУЛАГ» лагеря Чукотки. Это была наша выставка,
вот
да, благодаря музею ГУЛАГа Москвы. Вот. И дальше у нас была идея продолжить эту тему. И уже там, где вы были в цехе панелей, мы сделали еще большой зал, где представили еще дополнительно, еще про три лагеря мы рассказали. Это село Мраморное Забайкалье, Пятигорск, гора Биштау и Бутугычак. Это Магаданская область. То есть еще мы три лагеря представили и поняли, когда мы начали заниматься этой темой, что таких лагерей в Советском Союзе было достаточно много. И осталась такая у нас вот незавершенная как бы идея сделать такую карту именно урановых гулагов, то есть по добыче природных ресурсов на территории Советского Союза. Вот, и поэтому сейчас у нас такие четыре точки, и дальше я думаю, что мы будем продолжать эту работу. Это, можно сказать, такая научно-исследовательская работа, она очень интересная. Почему? Потому что, когда мы работали над вот этой выставкой, к нам очень много было писем, информации о том, что у кого-то дедушка был, там прадедушка. Мы общались непосредственно с людьми, которые этим тоже интересовались, и там были такие спорные вещи, спорные моменты. Были ли заключенные именно диссиденты работали в этих в рудниках? На самом деле нет, потому что там были специально обученные люди, которых допускали до этих вещей. Но были вокруг, около пространства, да, которое тоже являлось как бы зоной, тоже лагерь. И даже на этих местах, допустим, поселок Лермонтов, по нашей информации, данным, это уже были строили непосредственно заключенные, поэтому в любом случае это очень такие тяжелые моменты, которые были. Тем более многие вещи были. Принимается решение. Решение принимается, что там есть, допустим, уран. В течение большого периода этим занимаются. Ну, много людей, много сил потрачено, а результата нет. Да? И закрывается шахта, все. Все закрывается. Люди просто сгорали. То есть если мы говорим, допустим, ну, на нас, понимаете, вот когда мы начали этой темой заниматься, появились люди, которые стали тоже в эту тему погружены, вышли на нас организация чернобыльцев, вот, и когда они к нам приехали, причем выставка началась именно с музея Московского ГУЛАГа, просто вот с этой темы про Чукотку, когда мы показали в библиотеке Горького, пришли как раз вот ассоциация жертв Чернобыля, да, они нам предложили вот совместно, и когда они стали рассказывать, слушайте, это потрясающие вещи. Почему? Потому что получилось, что это примерно одно и то же. То есть как они вот эта авария в Чернобыле, это практически те же самые тонометры, или как они там назывались, вот дозиметры, это все зашкали, дозиметры, как они там спускались, они еще нам больше привнесли, когда у нас Максим Павлович Трофимов вел большую экскурсию.
Это зам по науке.
Наш заместитель по науке, и дальше они включались, они уже непосредственно люди, которые там были, да, вот эти чернобыльцы, стали нам это рассказывать. Это просто мы не могли закончить экскурсию, то есть мы пришли открывать, и все, да. А она у нас продлилась практически 3 часа за разговором, и вот эти все переживания, и они как бы видят вот эти вот сходства, когда, конечно...
То есть они смогли вам как бы специфику
рассказать? Да, то есть они там были вот сами, то есть вот один человек там спускался непосредственно на вертолете, спускался для того, чтобы там что-то проверить и вернуться обратно, там буквально можно было находиться в воздухе там 5 или 6 минут, вот, и они смотрели, сколько на дозиметре. А вы представляете, люди, которые находили... Вот он им и нашел на сопоставление, люди, которые добывали уран, да, можете себе представить, там не было скафандров, там не было вот этой защиты, то есть люди сгорали в течение там от месяца до 4 месяцев. Вот то, с чем мы столкнулись, как бы вроде начиная вот с одного лагеря и дальше. Вроде Пятигорск, да?
Вот Наталья Юрьевна, вы сказали, что, ну, люди работают, я по поводу, кстати, что вот вроде бы Пятигорск, у меня просто одна идея возникла, я чуть-чуть попозже озвучу, но вот вы сказали, что результата нету, то есть в том смысле, что настолько мизерное количество добытого 100 сырья...
Тонн перелопатели достали, допустим, тонну. Вот примерно,
ну,
да?
Да-да-да, то есть овчинка выделки практически не стоила, а люди загублены. Ну вот по поводу Пятигорска, вот вы сказали, что, значит, вот сделать такую интерактивную карту, наложить на карту Советского Союза, карту там или ГУЛАГа, вот я знаю, что
есть
Юлия
ГУЛАГа,
такую
да.
же делала, да, карту ГУЛАГа.
Я делала именно карту, музейную карту ГУЛАГа, у меня немножко другая была, извините, я вклинюсь. На территорию я не брала другие республики Советского Союза, я брала только РСФСР. И на карту страны с размеченными, помеченными на ней местами, где были, собственно, лагеря, а это, в общем, вся страна, буквально от северо-запада до Дальнего Востока, я накладывала, так сказать, точки, где есть музеи, отражающие гулаговскую проблематику. Это не обязательно музеи специализированные. Это могут быть и краеведческие, и общеисторические музеи, но внутри которых есть экспозиции постоянные или обновляющиеся, посвященные теме ГУЛАГа. Или места, где не в музеях, но, так сказать, на ландшафтах.
Есть
мемориальные комплексы, да, посвященные теме ГУЛАГа, жертвам ГУЛАГа и так далее. Вот такую карту я делала и сопоставляла.
Ну вот я просто продолжу свою мысль, что, неважно, вот есть как бы такое сравнение, карта как бы такая вот видимая и некая карта невидимая, там, или ГУЛАГа, или урановых рудников. Помните, такие были открытки, значит, «Счастливое пионерское детство», дети отдыхают на курортах различных, там, в Крыму, на Кавказе, на Кавказских минеральных водах. Так вот можно как бы тоже невидимая такая, да, невидимый кусок карты. Там, где счастливые отдыхают пионеры в районе Пятигорья, тут же в рудниках.
Но ну, это же вообще все было очень рядом. То вообще, вот, ГУЛАГ был это рядом с каждым.
На Чукотке пионеры вряд ли отдыхали, а вот здесь, в Пятигорье, я, честно говоря, вот просто в шоке, потому что, ну, это вообще такое место, где, ну, действительно, курортная зона, да, то есть вроде бы такое символ, ну, что ли, такого...
Безмятежного счастья.
Безмятежного, да, счастья и отдыха, и что вот там же был рудник, это, конечно, удивительно.
Я сама об этом не знала до недавнего времени, и вы знаете, вот мне, например, кажется, что это... Не менее, может быть, и более важно о таких местах рассказывать. Это дает ощущение того, что
вот
ГУЛАГ
рядом...
и вообще эта вот система сталинская, да, она вот как опухоль с метастазами, да, она пронизывала все, и не было никакой свободной зоны от, и сейчас, да. От исторической, в данном случае исторической памяти, а тогда
потому
от этой истории.
Чукотка и Колыма, это где-то там так далеко, что, в общем, мы
это
не,
уже символы.
Не очень себе, да. И это уже символы. А вот здесь, вот, можно сказать, в центре благополучия, ну, такого вот... символа там мифического благополучия, легендарного, скажем так. Ну, хорошо, вот я и в передачах рассказывала, и вот мы с вами, когда перед передачей беседовали, вспоминала свою поездку, что большое впечатление произвела зона, по-моему, особого, да, она режима называется, которая вот отдельно, которая и...
Участок особого
участок,
режима.
Да, участок, точнее, особого режима, который, я так понимаю, уже возник в 70-х, 80-х, ну, собственно...
Последний период.
Да, работал в 70-80-е годы, и поэтому он, может быть, еще дополнительно такое давящее впечатление производит, потому что, ну, там это какое-то вот что-то еще те сталинские времена, а здесь-то вроде бы, ну, вот я уже родилась, ну, так сказать, в это время и росла, но оказывается тут рядом.
Это самая последняя, вот. Это была самая последняя постройка,
да.
Вот на территории нашей, по крайней мере, и закрытие. произошло уже в 87 году.
Это потрясающе. Вот, это перестройка.
Уже все, уже перестройка, а люди еще там. Причем фамилия, вот я посмотрела, даже специально проверила некоторые. Ну, не то, что проверила, то есть проверила. Понятно, что там известные есть, очень известные фамилии. Но я посмотрела вот какие-то, которые... Вот те списки, ну, как бы те фамилии тех людей, которые там сидели, посмотреть, собственно, за что они сидели. То есть это, ну, это то, что у нас сейчас вообще вот просто, ну, каждый, я не знаю, ну, не каждый второй, но, может быть, там, во всяком случае, все журналисты этим занимаются. То есть вот как-то что-то критикуют, что-то обсуждают, пишут какие-то стихи. Человека посадили за то, что он писал антисоветские стихи.
Да, у нас то есть... там был наш, вот... можно сказать, человек. Мы поставили спектакль по его пьесе. Он именно находился там. Это Лев Михайлович Тимофеев. Вот. Он вообще по образованию экономист, но он вот написал, значит, эту пьесу по... Недавно мы ее поставили. Буквально 25 октября была премьера к Дню жертв памяти политических репрессий. И вот уже на конференции были все, кто у нас историки, музейщики. Мы смотрели именно в атмосфере жилого барака. Вот. Он сам не смог приехать, ему уже 80 лет, его не пустили врачи, хотя мы очень приглашали. Вот. Держим с ним связь, отправляли ему, значит, уже видео этого спектакля. Он написал очень хороший отзыв о спектакле. Вот. Но как это прочувствовать? Спектакль был не о том, как он сидел, понимаете, а о семье, да, которая...
Ждала.
Нет, воспринимала все, что происходило с этим человеком. То есть там идет тема, то есть она практически вот где-то вот рядом с нами, да. Угу. То есть один человек, идейный, да, пишет свой труд, который дальше вот он считает, что вот ему это важно. Здесь его не издают, он уходит из одного издательства, из другого, из пятого, там, из десятого, отсюда выгоняют с этим трудом. Он отправляет за границу. Все, это называется, что у нас...
Ну, как, но там, это фактически преступление, да, это антисоветская деятельность. В принципе, без разрешения. Ведь любое в советское время, любая публикация за рубежом требовала колоссального количества не только согласования, но и цензурных разрешений, главлита и всего остального. Все остальное, это, считайте, подпольная деятельность. Вы передали нелегально за рубеж просто свое произведение. Оно не политическое. Любое произведение, изданное за рубежом.
Мало того, что главный герой отправил туда в свою рукопись, он еще оставил свою фамилию, не думая. То есть о чем речь-то? Главная вообще тема была, это его жена, да, которая осталась.
Ну, жена главного героя.
Да, жена понятно, главного героя, которая еще все вот это происходит. Вот это вот ожидание, да, пьеса так и называется, ожидание, да, когда заберут, или убьют, или расстреляют, или по башке стукнут. То есть, и вот это вот,
они ждут все время звонка в дверь. Но это обычная семья.
Обычная семья. Двое детей, которые болеют, то есть загнанная безденежьем, там, не знаю, с ремонтом, еще там с чем-то, с болезнями детей. Женщина, которая уже устала от этого всего, а у него всю идею. Он приходит, у него новая идея. Несмотря ни на что, а у него рукопись лежит под матрасом. Mm-hmm. Она говорит, что...
Следующая.
То есть она ему говорит, один уже посадили, там, кого-то там убили. Тут последнее было, что уже взяли того, кто переписывал твою рукопись. Mm-hmm. То есть ты о чем думаешь? А ты все, значит, мечты, все. То есть человек, который вот тут идет, вот обычной семье, и ты, когда смотришь этот спектакль, то действительно вот есть какие-то параллели, да, то, что мы не задаем или не даем себе отчета, а что будет с теми, кто рядом с тобой? Вот тебя посадят, все, а мы? А что с нами? А с нашими детьми? И вот эта тема сейчас вот очень... Это сложная тема, тяжелая тема, когда есть люди, которые уже прошли лагеря, они, да, жертвы, вернулись, не вернулись, нет их. Есть дети, да, жертв репрессий. Это в свое время, когда они оставались детьми, это дети врагов народа. То есть вот эти душераздирающие истории, как мы общаемся вот с этими людьми, очень часто мы с ними встречаемся, они рассказывают разные истории. Это, понимаете, одно дело, ты получил наказание, срок, ты там, а другое дело, ты живешь с этим всю жизнь, и ты не понимаешь, ты-то ничего не сделал. Но почему мне там, допустим, 10 лет, я там во втором или в третьем классе в школе, всем дают подарки, а тебе нельзя, ты враг народа. Как? То есть человек, ребенок, это же ребенок, он этого не понимает, да? И он растет дальше, он не поступает в училище, или не поступает в институт, или не идет на какую-то работу. И вот эти люди, то есть вот семья ожидает, что произойдет там с главным героем, да? А дальше дети, что с ними будет, да? В детский дом, к родственникам, куда? Какая у них дальше жизнь? Кто об этом подумал? Да никто не подумал об этом. И вот об этом спектакль.
Там еще есть момент, вот спектакль об этом, у них дети, у этой молодой семьи дети. Там потрясающе сделана кульминация, когда он, наконец, главный герой, уходит куда-то, вроде бы за пирожными, ее успокоить. И возвращается, и она видит, что это пирожное, ну, из той кондитерской, которая на той стороне площади. Потому что, в принципе, под название, ну, под заголовок этой пьесы «Перейти через площадь». Угу. Это такая метафора, да?
Да-да-да.
И он ей говорит, знаешь, а все, я в редакции, откуда его выгнали, за вот этот сам издат, да? Угу. Вот там, не сам издат, а там издат, изданное за рубежом. Он говорит, я сказала, что это против моей воли сделали.
Что
это не я давал. Он отрекся, ну, от своего труда, во-первых, значит, от своей идеи, во-вторых. И вдруг выясняется, что она еще больше шокирована этим, чем то, что он
чем
передал.
Ожиданием. Угу.
И она говорит, раньше у меня был страх, а теперь еще и страх и позор.
Вот. Нет, сейчас у меня нет мужа, она сказала. А теперь у меня умер муж.
Ну, да, а теперь умер человек, которому я верила, да, доверяла, да, да, которого восхищалась. Ну, да, и, а теперь это позор, да? Угу. Потом оказывается, конечно, он ни от чего не отрекся. И начинается следующий момент. Ты меня проверяешь? Ты меня тестируешь?
Ну, понятно.
То есть и вдруг оказывается, что в этой системе выхода нет.
Ну, да.
И когда вы смотрите это на территории лагеря, в лагерном бараке, на самом деле идея поместить это не куда-то там снаружи, а именно внутри, принадлежит Наталье Юрьевне.
Угу.
Это вообще очень здорово.
Угу.
Потому что это... Мы видели потом сейчас маленький фильм, сделали, ну, внутри пресс-службы музея. Мне просто прислали, я могу, его просто посмотрела. Маленький, 8-минутный, по-моему. И там видны крупные планы зрителей. Нас. Ну, слушателей конференции, которые мы вот в Перми проводили.
Да.
Вот, и совершенно понятно, как люди реагируют на это.
Угу.
Там не надо комментариев, там просто идут крупные планы.
Ну, понятно. Наталья Юрьевна, ну вот, возвращаясь как бы к участку
особого режима, у нас была идея, мы вам в прошлом году об этом говорили,
да, да, да.
И Михаил Борисович нас тоже подвел, да?
Петровский.
Петровский, да, тоже вот к этой теме, о том, что рассказать про всех заключенных, что нельзя, ну, я думаю, что Юля, если что, там добавить, да? Вот, и у нас как бы тема была, он же длинный, да? Помните, я вам тогда говорила, что у нас есть возможность площадная, и мы можем как бы принять другие музеи, и идея эта заключалась еще в том, что не просто показать как бы выставку музея, да, но и сам музей, да? То есть у нас было 14 музеев, которые приняли в этом участие. У нас появилась выставка, которых все 56 сидельцев на участке особого режима. У нас получился большой такой вот проект, который, мы надеемся, он будет продолжаться, потому что, когда почему-то к нам приезжают, все считают, особенно вот иностранцы, хоть я ровно ко всему отношусь, вот, почему-то все думают, что только в этом месте и единственный в России музей. Но когда мы начали делать опрос, а сколько музеев, то есть кто к нам готов приехать под нашу крышу сделать общий музей? Вот. Оказалось, их 56. То есть 56, это могут быть, это музеи разные. 56 – это разные музеи. Государственные, муниципальные, общественные,
федеральные.
Частные, федеральные, которые занимаются этой тематикой.
Я поняла, но просто...
Мы не одни.
Вы сказали 56 сидельцев.
Более 50 человек, да.
Да.
Но музеев у нас было 56 адресов,
сейчас,
с которых мы
на
начали и на сегодняшний, и когда мы приступили к этому проекту.
Угу, угу.
Мы пытались его сделать там, ну, тоже по частям и привлечь уже территорию бывшего Советского Союза, но решили, значит, поработать вот с Россией. Тем более в прошлом году московский ГУЛАГ был большой семинар. Там,
это музей ГУЛАГа,
музей
в Москве.
ГУЛАГа, да, в Москве. Вот, был большой семинар, и было тогда принято решение создать ассоциацию музеев памяти, музеев нашей тематики. Там тогда было порядка их 16. То есть мы тоже с ними были в контакте. Но когда мы начали дальше как бы двигаться, да, вот получилось у нас 56
угу.
вот этих адресов. То есть мы с ними вступили в переговоры, всем направили письма с предложением. Этот проект нас поддержал компания «Лукойл» пермская, угу. вот, выделив нам определенные средства на создание такой выставки. Вот. И сейчас вы можете... Да, тема? То есть мы не одни.
Угу.
Да, то есть когда приезжают из других субъектов, из других стран, думая о том, что мы одни, единственные во всем мире, они видят, что мы не одни.
Да, да, да.
А начинается все с Петропавловской крепости.
Одну маленькую фразу скажу,
угу.
реплику. Да, действительно, они не одни, но принципиально важно понимать, это единственный аутентичный лагерь.
Да, вот
он не новодел, и это не просто огороженная территория. Поскольку этот лагерь был последним,
да-да-да.
А начался он в 46-м году, да, то есть вот 70 лет в связи с этим мы конференцию проводили, акцентируя еще и на вот послевоенное время. Да. Это аутентичный лагерь, аутентичное место. И, понимаете, там материя помнит эту историю, сама материя, это же тоже важно.
Да.
Но еще принципиально важно, что, понимаете, музеев 56, но кто о них знает? У нас два соседних региона могут не знать, что происходит в музейной сфере.
Да-да-да.
К сожалению, информационное поле разорвано. И честь и хвала Пермскому мемориальному комплексу политических репрессий, он вообще придумал такую инициативу и ее реализовал с помощью «Лукойла», да?
Угу.
Но сама идея и концепция принадлежит музейщикам пермским, вот конкретно мемориальному комплексу. И это, конечно, потрясающе. Когда я приехала, я же увидела выставку, естественно, в день ее открытия. Я не была на монтаже. И представляете, в помещении барака, в помещении камер этой зоны находятся музейные экспозиции. Петропавловская крепость сидела у нас в камере номер один.
Мы с ней начали.
Потому что исторически было абсолютно оправдано. Это место, русская Бастилия, еще до революции тоже, но именно после революции первые жертвы красного террора, тогда еще не объявленного де юра, да, большевиками, это было годом позже. Но первые жертвы красного террора были расстреляны там. И как раз юнкерские погоны Павловского училища стали одними из экспонатов в витрине.
Он у нас. То есть сейчас у нас этот юнкерский погон находится у нас по как бы договору с Петропавловской крепостью. То есть это уникальный совершенно
абсолютно вещь. Уникальный экспонат. Да. И дальше, вы знаете, там разные музеи. Там и Соловки, конечно, и многое
Колыма,
другое. То есть, опять же, Колыма, разумеется. Да, и такие места, существования которых я до сих пор не подозревала.
Да.
Лабытнанги есть такое место там тоже, да. Но я хотела сказать, что вот вы знаете, я стояла в одной из камер, буквально, да, перед витриной. Там были выставлены изделия, сделанные русскими немками, сосланными, как вот представители вражеской национальности.
Да,
это
да.
Те самые дела национальных операций, НКВД, да, которые проводил НКВД по заданию партии и правительства. Так вот, и, конечно, это платочки, куколки, какие-то такие штучки. На одном из них было написано «Катеньки от мамы». И рядом со мной стояли две женщины, очень-очень пожилые. И одна сказала другой: «Ты знаешь, у меня от мамы такой же остался». Оказывается, музей привез на эту выставку...
Но не сами.
Предложил приехать на эту выставку как раз детям врагов народа, да? То есть это дети жертв политических репрессий, и сами, в общем-то, тоже жертвы. И это, конечно, создавало дополнительную такую эмоциональную струну.
А вот этот барак, он же очень сильное впечатление производил. У меня прямо перед глазами кадр, вот этот длинный коридор и камеры открыты в разные стороны. Это, конечно, очень
вот там
впечатляет.
Как раз
вот я поняла, что там... И они такие еще, вот особенно рабочая камера, так-то, может быть, из-за того, что это было после ремонта, вот мы когда приезжали, все такое беленькое.
Нет.
А рабочая камера была такая мрачная, с такими шероховатыми вот бетонными стенами. Да, слушайте, здорово получается, что у вас там вот целая новая позиция.
Я бы хотела, чтобы мы не забыли сегодня рассказать, потому что тоже у нас начинается 17-й год, о котором все помнят, но мало кто... может быть, захочет вспоминать по причине большой некомфортности темы. О том, что 17-й год, наш 2017-й, это 80 лет года Большого террора, 37-го.
Да.
И в рамках, или как принято говорить, на полях конференции, которая проходила по теме «ГУЛАГ. Война. Эхо войны. Эхо победы», прошло подписание договора, инициированное как раз мемориальным комплексом политических репрессий, пришло подписание договора с Пермским региональным краевым архивом новейшей истории.
Да, это у нас была совместная выставка «Долгое возвращение», потому что...
Была она есть, по-моему,
еще. То есть
была
мы ее делали.
Вот на телемосте немножечко касались этой темы.
Да.
Мне бы вот хотелось,
Это 25 лет из жизни. То есть это именно 25 лет «Долгое возвращение». То есть 25 лет, получается, дата закона.
Значит, 25 лет в 91-м году, 25 принятие, лет назад, был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий.
И как вот эти все периоды проходили люди, которые возвращались из тюрем, и
тогда
что
еще,
с ними происходило?
В советское время.
Да-да-да.
И вот эта большая выставка, благодаря архиву, она у нас состоялась, потому что мы все делали на базе архивных этих документов. То есть она находится у нас уже в жилом бараке, то есть там в другом помещении, то есть мы еще будем дорабатывать
это
следующую.
Уже на другой, то есть это уже
это
наш,
сейчас
наш
уже
основной,
есть, да,
на основной зоне.
Да.
И вы знаете, с учетом того, что я с музеем, так сказать, сотрудничаю вот последние полгода, да, это было формализовано как кураторство конференции и, соответственно, сопутствующие ей, этой конференции, вот прошедшей в конце октября, проект. И, соответственно, происходило внутреннее знакомство с музеем и его вот командой. И поскольку 17-й год, он же 37-й, да, так сказать, для нас, да, и музейщиков, и историков очень важно, мне как раз очень приятно, что и в следующем году, и мое сотрудничество с музеем по предложению дирекции продолжится, это тоже будет научное консультирование, научное курирование ключевых выставочных и научных проектов, причем, естественно, оно будет происходить в содружестве с заместителем директора по науке этого музея, с которым мы в прекрасном контакте, который очень такой перспективный и очень цельный человек. И это очень хороший научно-практический тандем.
Хорошо. Сегодня мы прервем нашу беседу. Напоминаю, дорогие радиослушатели, что у нас в гостях директор Пермского мемориального комплекса политических репрессий Наталья Юрьевна Симакова и научный куратор музея, профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена, доктор исторических наук Юлия Зороховна Кантор. Мы продолжим беседу в нашей следующей программе. Передачу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.